Неделя в истории. На этой неделе дни памяти двух выдающихся деятелей русской культуры. 24 ноября, 120 лет со дня кончины русского философа Константина Леонтьева, и 155 лет исполнится 25 ноября со дня рождения русского композитора, пианиста, педагога, музыкально-общественного деятеля Сергея Танеева. 24 ноября 1891 года отошел в вечность русский философ Константин Николаевич Леонтьев. Среди священников мнения об этом русском философе разделились. Священники Василий Зиньковский и Иосиф Фудель считали его истинно православным мыслителем. Отец Георгий Флоровский признавал, что у него была религиозная тема жизни, но не было христианского миросозерцания. Другие склонялись к тому, что Леонтьев так и не преодолел свою языческую природу. Сегодня Константина Леонтьева часто цитируют философы, историки, политики. Его взгляды оказываются в самой гуще полемики о прошлом и будущем России, ее национальном своеобразии и европейском влиянии, свободе и деспотизме. Константин Николаевич Леонтьев родился в январе 1831 года в потомственном имении Калужском селе Кудинове. Его отец Николай Борисович молодость провел в гвардии, был разжалован за буйство и удалился в родовые владения, где занимался хозяйством. По мнению сына, отец был неумен и несерьезен. Он умер, когда Константину было около 8 лет. Мать Феодосия Петровна в девичестве Карабанова, дочь богатого помещика, генерала, получила блестящее образование в Петербургском и Екатерининском Смольном институте. Насколько ничтожно было влияние отца на Константина Николаевича, настолько первоначальным воспитанием он всецело обязан матери, уроками патриотизма и монархического чувства, примерами строгого порядка, постоянного труда и утонченного вкуса к ежедневной жизни. Не окончив Московский университет, Леонтьев вызвался поехать войсковым медиком на Крымскую войну 1853-86 годов. Компания была очень тяжелой, было много раненых, увечных солдат. Не хватало медикаментов, хирургических инструментов и элементарного перевязочного материала. Леонтьев писал, что только на войне он нашел настоящую жизнь, увидел настоящий героизм и патриотизм. В начале 60-х годов, неожиданно для многих, Леонтьев женится в Крыму на Елизавете Павловне Политовой, дочери мелкого торговца греческого происхождения. В начале 70-х Елизавету Павловну поразила душевная болезнь. Проявления ее были ужасающими, но мысль расстаться с женой никогда не посещала Константина Николаевича. По привычкам он всегда оставался холостяком, гордился, что жена женщина необразованная и сочинений его не понимает. Допустив брак, он отвергал отцовство, детей в семье не было. В сумасшествии жены он видел расплату за свои грехи. После смерти мужа Елизавета Павловна жила с его племянницей, умерла в глубокой старости, уже после Октябрьской революции. В 1863 году Константин Николаевич поступил на службу в Министерство иностранных дел, в Азиатский департамент, и 10 лет прожил в Турции, занимая различные консульские должности на острове Крит, в Адрианополе, Тульче, Янине и Салониках. Леонтьев писал постоянно и к 30-летнему возрасту опубликовал 3 повести, роман и несколько критических очерков. К своей дипломатической службе он относился крайне ревностно, и его карьера складывалась весьма удачно. Отчеты нравились в министерстве, он пользовался авторитетом у канцлера Горчакова. С обязанностями Леонтьев легко справлялся и много времени отдавал литературному творчеству. В албанском городе Янине его начали преследовать болезни, ухудшилось состояние жены, а в 1871 году умерла мать. Теперь его мало интересовала карьера. Он равнодушно принял перевод в город Салоники на берегу Эгейского моря. Здесь тяжело заболел и, как врач, определил у себя холеру. На него напал невыносимый страх смерти. Он заперся в доме, наглухо закрыл ставни, никого к себе не впускал. Василию Розанову он позже рассказывал. «Я думал в ту минуту даже не о спасении души. Я, обыкновенно вовсе не боязливый, пришел в ужас просто от мысли о телесной смерти, и, будучи уже заранее подготовлен целым рядом других психологических превращений, симпатий и отвращений, я вдруг в одну минуту поверил в существование и могущество Божьей Матери, поверил так ощутительно и твердо, как если бы видел перед собой живую, знакомую, действительную женщину, очень добрую и очень могущественную, и воскликнул: «Матерь Божья, рано умирать мне! Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел в высшей степени развратную, утонченно-грешную жизнь. Подними меня с этого одра смерти. Я поеду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в простого и настоящего православного, верующего в среду и пятницу и в чудеса, и даже постригусь монахи». Через 2 часа ему стало лучше, а утром следующего дня он уже скакал в Афон. Там Константин Николаевич просил тайного пострижения, но афонские наставники отклонили его просьбу. Получив отставку, он переехал на остров Халки, где поселился с женой и слугами. На Халке Леонтьев работал над главным своим трудом – византизм и славянство, который начал еще на Афоне и в Константинополе. Суть концепции византизма состояла в следующем. В духовном опыте Византии Европа, имевшая собственные традиции, абсолютно не нуждается. А поскольку в русском народе идеи монархической государственности, православия и отказа заботиться о благе земной жизни, составлявшей основу духовной и политической жизни Византии, сильнее других черт, постольку Россия, вопреки распространенному мнению, не Европа, а православный Восток, в этом ее спасение. Русских издателей и редакторов пугала смелость леонтьевских выводов, и они отказывались публиковать его очерки. Восставая против западного прогресса, философ призывал подморозить Россию, требовал сохранить и укрепить сословное государство и монархическое правление. Он выступал за общественно-церковный уклад, который называл «культурой византийской дисциплины». Сохранение национальной, духовной, бытовой самобытности, укрепление православия, эстетических начал – вот путь страны, в этом ее спасение, считал Леонтьев. Дела с редакциями шли плохо, как ему казалось, из-за дальнего расстояния. И Леонтьев вернулся на родину. Однако в Москве положение только ухудшилось. Имение было заложено, банк требовал проценты, поэтому не только внутреннее желание, но и внешние обстоятельства влекли в монастырь. После нескольких лет метаний между Оптиной пустынью, Калугой, Москвой и Кудиновым в 87 году Константин Николаевич добился пенсии и удалился на покой. Кудинова пришлось продать, зато он приобрел домик за оградой Оптиной пустыни, где и поселился. Сюда привез супругу и верных слуг. Леонтьев много читал, заказывал новые труды по византийской истории, продолжал увлекаться Шопенгауэром, одновременно изучал социалистические учения, знакомился с трудами Лассаля и Маркса. Лучшее из всего написанного в эти годы – воспоминания, письма, литературная критика. Никаких незнакомых высказываний здесь нет. Новизна в мрачных прорицаниях о грядущей судьбе России. Он считал, что в стране победит тиранический социализм, феодализм будущего. А для предотвращения социалистической опасности необходим могучий царь, опирающийся на дворянское сословие и крестьянские общины. Эти мысли Леонтьев изложил в очень яркой статье «Над могилой Пазухина». Его духовным руководителем уже давно был знаменитый оптинский старец отец Амвросий, без благословения которого Константин Николаевич ничего не предпринимал. 23 августа 1891 года Леонтьев принял тайный постриг под именем Климента, через неделю переехал в Сергиев Посад, где поселился в Лаврской гостинице. Здесь он простыл, получил воспаление легких и скоропостижно скончался 12 ноября по старому стилю. Похоронен Леонтьев близ Троицы Сергиевой Лавры в Гефсиманском скиту у церкви Черниговской Божьей Матери. 13 ноября по старому стилю, 25 ноября по новому стилю в 1856 году родился русский композитор, пианист, музыкальный ученый и педагог Сергей Иванович Танеев. Он был любимым учеником Чайковского и его близким другом до конца дней Петра Ильича, нередко исполнителем его сочинений, а также их редактором и аранжировщиком. После образовательной поездки за рубеж Танеев преподавал в Московской консерватории музыкально-теоретические предметы, а затем фортепиано. В 1885-88 годах по просьбе Чайковского возглавил консерваторию. В дальнейшем вел специальные курсы полифонии и музыкальной формы. В 1905 году в знак солидарности с Римским-Корсаковым, уволенным из Петербургской консерватории, ушел из Московской консерватории и продолжал занятия с учениками частным образом. Среди консерваторских студентов Танеева композиторы Рахманинов, Скрябин, Ляпунов, Гречанинов и многие другие. Большинство из них постоянно обращалось за советами к Танееву и после окончания обучения. В круг общения Танеева входили не только музыканты. Он неоднократно встречался с Львом Николаевичем Толстым, несколько раз проводил летний отпуск в Ясной Поляне. При этом он не стал толстовцем. Живо интересовался поэзией символизма, особенно ритмическим ее аспектом, и был лично знаком с молодыми московскими поэтами. Оригинальным увлечением Танеева были занятия эсперанто. На этом языке написана большая часть его дневников. Композиторское наследие Танеева велико по масштабам и разнообразно по жанрам. В нем представлены и опера, и симфония, и оригинальная вокальная лирика. Наиболее крупные достижения его связаны с хоровыми, кантатными жанрами и камерными ансамблями. Танеев – автор лучших русских вокально-симфонических произведений этого периода. Лирической кантаты «Иоанн Дамаскин» на стихи Алексея Толстого и монументального полотна «По прочтении псалма» на стихи Алексея Хомякова, а также превосходных отдельных произведений и циклов для хора без сопровождения на стихи русских поэтов, где блестяще применяется сложная полифоническая техника. Именно Танееву мы обязаны фундаментальными исследованиями самого сложного музыкального языка – полифонии, то есть многоголосия, языка, выработанного веками музыкальной истории и ставшего основой композиторского творчества со времен Средневековья и до наших дней. Танеев создал капитальный труд «Подвижной контрапункт строгого письма», книгу, которая систематизирует и описывает не только все существовавшие в композиторской практике виды сложного многоголосного соединения под названием «подвижной контрапункт», но и те, которые могут существовать и появиться в будущем. Этот труд, по мнению музыковедов, по своей уникальной методологии сопоставим с гениальной периодической системой химических элементов великого ученого Дмитрия Менделеева. Что же касается личных качеств Танеева, то вот что вспоминал о нем один из его учеников, великий Сергей Рахманинов. «Для всех нас, его знавших и к нему стучавшихся, это был высший судья, обладавший мудростью, справедливостью, доступностью, простотой, образец во всем, в каждом деянии своем, ибо что бы он ни делал, он делал только хорошо. Своим примером он учил нас, как жить, как мыслить, как работать, даже как говорить, кратко, метко, ярко. На устах его были только нужные слова. В его квартиру стекались самые разнокалиберные по своему значению несоединимые люди, и все были обласканы, все запасались от него какой-то бодростью и свежестью. В своих отношениях к людям он был непогрешим, и я твердо уверен, что обиженных им не было, не могло бы быть. Представлялся он мне всегда той правдой на земле, которую когда-то отвергал пушкинский Сальери». Сегодня мы послушаем с вами отрывок из знаменитой кантаты Танеева «Иоанн Дамаскин». Это зрелое произведение явилось завершением долгих поисков, исследований и многочисленных музыкальных опытов в области полифонии. Но строгий к себе композитор назвал эту кантату только первым сочинением. Истоком кантаты «Иоанн Дамаскин» стал один из неосуществленных замыслов Танеева – кантата на открытие нового московского храма – храма Христа Спасителя. Известно, что это грандиозное событие в жизни Москвы и всей страны нашло отклик в многочисленных художественных произведениях. Поэт Полонский дал согласие написать текст кантаты. Танеев считал особенно важным, чтобы в русской музыке появилась как бы православная кантата по типу баховских протестантских кантат. Текст должен был носить обобщенно-философский характер. В основу этого сочинения предполагалось взять древнерусские церковные распевы наряду с народными песнями. По ряду обстоятельств эта кантата не была написана, но работа над ней обусловила поразительную готовность Танеева к созданию кантаты «Иоанн Дамаскин». Была еще одна причина, вызвавшая к жизни полную искреннего чувства музыку кантаты. В 1881 году ушел из жизни создатель Московской консерватории, любимый учитель и близкий друг Танеева Николай Рубинштейн. Осенью 1882 года Танеев участвовал в первом исполнении трио Чайковского «Памяти великого артиста» и камерно-инструментального реквиема «Памяти Рубинштейна». А два года спустя, в 1884 году, он создал свой реквием «Кантату Иоанн Дамаскин» на слова графа Алексея Константиновича Толстого. По богатству мелодического материала кантату Танеева сравнивают с музыкой Чайковского, по сложности музыкального языка с полифоническими произведениями Баха. Кропотливая работа Танеева над техникой и логикой музыкального письма кантаты в сочетании с возвышенностью текста и теплотой лирического высказывания создают удивительное произведение, которое по праву называют русским реквиемом. С созданием Иоанна Дамаскина в русской музыке появился новый жанр – лирико-философская кантата, сыгравший большую роль и в творчестве самого Танеева, и в истории русской музыки. Итак, отрывок из кантаты Танеева «Иоанн Дамаскин». исполняет Российский национальный оркестр под управлением дирижера Михаила Плетнева.